Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброе утро. Программа «Револьвер». С нами сегодня Ростислав Ищенко, президент Центра системного анализа и прогнозирования. Доброе утро, Ростислав.
Добрый день.
Наши координаты 7373948. Телефон СМС плюс 7925888948. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит и Москобот». Ютуб-канал «Говорит Москва». Стрим там уже начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Можно нас посмотреть, послушать и в чат нам написать. Говорить мы сегодня будем в течение часа о том, что происходит в мире, потому что, как говорят, в разных точках планеты так или иначе чувствуется напряженность, причем нестандартная напряженность. Вот. И можно, конечно, отталкиваться от ситуации на Украине, но я предлагаю оттолкнуться от того, что помощник, значит, во-первых, президент Путин переговорил с президентом Байденом, плюс еще Лавров говорил с Блинкиным, плюс помощник госсекретаря тоже прилетает опять в Российскую Федерацию. А с чем связана такая активность все-таки американо-российских консультаций?
Ну, вы же слышали, очевидно, что и президент России, в общем-то, и официальные лица Соединенных Штатов оценивали ситуацию как близкую к вооруженной конфронтации между Россией и Соединенными Штатами. То есть Россия говорила, вот красные линии, которые мы не позволим перейти. Соединенные Штаты заявляли, нам плевать на ваши красные линии там, и так далее. Ну, как вы понимаете, плевать не плевать, но если кто-то красную линию проводит, а кто-то ее переходит, то дальше уже вопрос в том, как это пресекать. А пресекать это можно только одним способом. То есть, если вы заявили, что вот красная линия, ее перешли, то, соответственно, ее надо защищать или вытеснять своего оппонента за эту линию. Не один год нарастает напряженность между Россией и Соединенными Штатами. И, ну, очевидно, и дальше будут нарастать, потому что Соединенные Штаты не могут смириться с утратой позиции единственного мирового гегемона. Россия не может уже смириться с тем, что ей предлагают роль, пусть и важной, но второстепенной державы в мире.
Настаивают, точнее, на этой роли, я бы сказал даже. Настаивают, ну, на ней.
Настаивают, предлагают, скажем так, настойчиво предлагают. Да? Угу. Вот. Точек соприкосновения практически нету. Вернее, единственная точка соприкосновения – воевать никто не хочет. А если и хочет, то на чужой территории, чужими руками желательно. Поэтому для того, чтобы определиться, каким образом, собственно, избежать вот этого самого столкновения России и Соединенных Штатов, и проводятся подобного рода консультации. То есть мы понимаем, что лучше от этого не станет, что Соединенные Штаты как пытались травить на нас своих восточноевропейских вассалов, так и будут травить. Значит, как пытались разорвать отношения России и Европы, так и будут пытаться. Это для них нормальная, естественная политика. В том состоянии, в котором они сейчас находятся, они, по большому счету, по-другому работать и не могут. Ну, с учетом бэкграунда их политических лидеров, с учетом того, какую политику они проводят последние там, 3, и даже, я бы сказал, 4 десятилетия, они просто не могут сейчас развернуться на полном ходу и делать что-то по-другому. Они могут где-то уступать там, по мелочам, значит, где-то наступать, где-то смягчать свою позицию, но кардинально здесь ничего не изменится. Следовательно, когда, собственно, Путин с Байденом говорили, то единственное конкретное, что они сказали, да, о чем они, собственно, достигли договоренности, о том, чтобы попытаться создать новый механизм международной безопасности. То есть новый механизм международной безопасности – это не для Румынии, Польши, Белоруссии, там, Латвии или Украины, и не для Монголии, не для Кореи, не для Японии. Это для того, чтобы не было столкновения России и Соединенных Штатов. Потому что, даже можете посмотреть, да, на риторику, Соединенные Штаты ничего не имеют против того, чтобы создать новый механизм международной безопасности для того, чтобы не столкнуться с Россией. Но при этом, ребята, мы знаем, Россия все равно на Украину нападет, но мы за Украину воевать не будем. То есть расставляются определенные вешки, да? Вот если вы нападете на Украину, если Украина нападет на вас, а мы скажем, что все равно вы напали, то экономические санкции вводить будем, потому что мы просто сидим и мечтаем, как бы их ввести. Значит, очевидно, будем давить на Европейский Союз для того, чтобы он вышел из проекта «Северного потока-2». Ну, додавит, не додавит, неизвестно, но попытаются. Вот, они сами об этом говорят. То есть, говорят, мы рассчитываем, что тогда Европа проявит сознательность и откажется от этого проекта. Ну, это значит, вообще откажется от любого сотрудничества с Россией на перспективу. Вот, вот таким путем, да, будем защищать свои интересы. А воевать нет, не будем. Вот воевать вы можете там с Украиной, с Польшей, если повезет, то даже с Германией, там, с кем угодно, но только не с Соединенными Штатами. Потому что Соединенные Штаты совершенно не хотят превращать свои города в пепелище из-за чего-то там в Европе, даже из-за Парижа.
Это все равно, да, логика-то у них в любом случае таких условных островитян, потому что где-то там весь остальной мир, а у нас тут свой отдельный мирок,
да, и мы они так и рассматривали, собственно, своих европейских союзников, они рассматривали в свое время как поле боя. То есть вот война пройдет там, за океаном, будет разрушен Советский Союз, будет разрушена Европа, а Соединенные Штаты, они уцелеют. Вот это была их концепция. Это нам, в общем-то, не совсем соответствовало, кстати, реальному соотношению сил уже в 70-е годы, но они все-таки исходили из того, что недалеко, и они как-то там уцелеют, а воевать будут в Европе. А сейчас это просто сдвинулось. То есть, если раньше речь шла о том, что война будет в Западной Европе, и американцы даже рассчитывали, то есть, они проводили там в 70-е годы расчеты, согласно которым там через 3, там, по-моему, или 4 недели после начала боевых действий советские танки должны были выйти к Атлантике и выйти на Ближний Восток там, и так далее, но Соединенные Штаты считали, что а вот после этого, вот к тому времени, как они туда выйдут, значит, за счет массированных ядерных ударов по территории Советского Союза, тыл будет разрушен настолько, что все, дальше он просто не сможет воевать. Ну, то есть Европу он уничтожит, а дальше воевать не сможет.
Восприятие Российской Федерации. А не получается ли, что мы сейчас, безусловно, там по всем уровням проявляем беспокойство в связи с этой напряженностью, не очень понятно, будет какая-то война, не будет никакой войны и так далее. Но, по сути, такое состояние было же между Штатами и до этого Советским Союзом всегда. А кроме 20 лет с распада Советского Союза до примерно Мюнхенской речи Путина, когда была создана иллюзия, что можно быть партнерами, можно даже дружить, но тогда и Российская Федерация производила сильно меньше баллистических ракет, чем в Советском Союзе и в современной истории России, и это было скорее желание западных партнеров так видеть Россию.
Ну, не совсем всегда были такие взаимоотношения. До, как минимум, Великой Отечественной войны Соединенным Штатам было глубоко наплевать на Советский Союз, потому что он не мог с ними конкурировать в это время. И не рассматривался как серьезная сила даже в Европе. Это, после войны, да, Соединенные Штаты рассматривались как своего геополитического конкурента, но на первом этапе, где-то до середины 60-х, они все-таки в первую очередь конкурировали с Великобританией. Если вы помните, то какого там, 54-го, по-моему, года, или 56-го, самая память стала подводить, совместная тройственная англо-франко-израильская агрессия против Египта была остановлена совместно с Советским Союзом и Соединенными Штатами, их совместным заявлением. То есть Соединенные Штаты, по большому счету, в паре с Советским Союзом выступили против своих собственных союзников.
56-й
все-таки, да? Видите, из двух попыток попадут.
Получилось, да.
Значит, они выступили против своих собственных союзников. И вот их действия на протяжении с 45-го примерно по 65-й год направлены на демонтаж французской и британской колониальных империй для того, чтобы перехватить контроль над этими странами, над их бывшими колониями, привязать их к себе. Это не мешает им в это время находиться в конфронтации с Советским Союзом. Но главная цель в этот момент у Соединенных Штатов – это преобразование западного мира, его переделка в соответствии с тем, что уже не Великобритания, как считалось до Второй мировой войны, а уже Соединенные Штаты, гегемон западного мира. И вот только после того, как это переформатирование произошло, их конфронтация с Советским Союзом стала основой даже не основой, а просто единственной целью политики Соединенных Штатов. Нет, да, после того, как Советский Союз распался, они, в общем-то, считали, что ну, Россия, кстати, будет аннигилирована в любом случае. То есть она не сможет восстановиться. И они эту свою ошибку осознали достаточно быстро. Они осознали уже к концу 90-х. То есть Россия еще даже не начала восстанавливаться. А Соединенные Штаты уже поняли, что это... Эти мысли были ошибочны. Они уже начали в это время проводить активную политику по захвату российского предполья бывших советских республик, находящихся в европейской части. Значит, они в это время уже проникали активно в Среднюю Азию и на Кавказ. Они в это время уже готовили на территории Советского Союза бывшего, в бывших республиках Майданы. Потому что если первый успешный, ну, после сербского на территории именно бывшего Советского Союза произошел в Грузии в 2004, в начале 2004 года, то есть в 2003-2004, значит, вот, то первый неуспешный они как раз проводили на Украине в 2000-2003 или 2002, ну, в 2003-м, когда проводили акцию «Украина без Кучмы», когда фактически это был тот же самый Майдан, только он тогда не получился, еще власть была достаточно прочная, она смогла устоять под давлением. А это уже, в общем-то, не взаимоотношения там Соединенных Штатов с кем-то там Кучмой или Шеварнадзе. Они прекрасно с ними могли ладить. Это взаимоотношения Соединенных Штатов уже с Россией. То есть это попытка сдвинуть тех политиков, и успешная попытка, которые пытались играть в многовекторность, которые пытались, ну, хоть как-то, да, но балансируя между двумя центрами силы, отстаивать интересы собственных государств. Может быть, и ошибочно, да, но так, как они, по крайней мере, их видели, а не просто на каждое замечание из Вашингтона отвечать «яволь». И они не просто так вкладывались в это дело, они вкладывались именно для того, чтобы ограничить российские возможности. И, скажем, опять-таки, война 2008 года в Грузии, да, когда они фактически толкнули Саакашвили на самоубийство. Ну, то есть они, честно, они же рассчитывали, что Россия займет Тбилиси.
Думаете?
То есть, да, ну, у них было два варианта. Либо Россия не прореагирует, и тогда можно будет плясать на ее костях на Кавказе. Либо Россия все разгромит, займет Тбилиси, назначит там новую власть пророссийскую, и будет потом эту власть содержать, значит, держать ее на штыках, потому что иначе она в Грузии не удержится, так там большая часть народа была настроена, хоть антироссийский, против России. И пусть там, 2-3 миллиона грузин, но, а плюс еще половина грузин, живет на территории Российской Федерации, работает, значит, вот она получит, так сказать, свою проблему, свой такой маленький Афганистан или маленький Вьетнам, значит, в который постоянно надо будет вкладываться. Это первая попытка создать подобного рода долгоиграющую проблему. Вторая попытка, значит, была тоже даже, кстати, ну, на Украине, в общем-то, с этим самым, с Ющенко сделана. Потом в Киргизии, в Молдавии, потом опять на Украине, потом в Белоруссии. Какие-то были более удачные, какие-то менее удачные и так далее. Но это постоянное целенаправленное действие, направленное на то, чтобы у России вдоль ее границ постоянно тлели какие-то пожары, которые будут просто связывать ей руки, требовать непродуктивной затраты ресурсов. Понимаете, одно дело, когда Россия решает военно-политическим путем проблему в Сирии и получает контроль над Ближним Востоком. А другое дело, когда Россия таким же образом, там, допустим, решает проблему в Грузии. И ничего, по большому счету, не получает. Кроме того, что и так есть. И кроме каких-то там проблем. Или когда Россия таким же образом решает проблему на этом самом, на Украине. Значит, вот уже практически 20 лет, да, идет тяжелая оппозиционная борьба. И она будет и дальше продолжаться. Только разница заключается только в том, что за это время Соединенные Штаты к этой борьбе подключили еще и Китай. И подключили его не на своей стороне, а заставили Китай вынужденно идти на партнерство с Россией. Потому что, опять-таки, если вы посмотрите на китайскую политику, допустим, 90-х и нулевых, то китайцы вполне разумно заняли позицию мудрой обезьяны, которая сидела на холме и смотрела, как в долине дерутся два тигра. Значит, в расчете на то, что потом она спустится и добьет обоих. Но Соединенные Штаты не выдержали и решили, что все-таки обезьяна слишком мудрая. Надо немножко хвост отрубить. Значит, и начали давить на Китай. Значит, не в последнюю очередь начали давить на Китай, потому что у них плохо получилось с давлением на Россию. Они вроде бы все предполье российское заняли. Они на Кавказ зашли, на Украину зашли, и в Киргизию заходили, и в Узбекистан пытались зайти. А результат нулевой, то есть затраты большие вроде бы. Поддерживать эти режимы надо постоянно, потому что если ты в них не вкладываешься, то они либо рассыпаются, либо уходят в другой лагерь.
Кто платит больше, конечно.
Значит, затратно, а толку никакого. То есть связать руки России они все равно не смогли. Значит, а так как позицию гегемона надо отстаивать, да, а наступают на хвост Соединенным Штатам две стороны, Россия и Китай. Вместе их подавить невозможно. Значит, необходимо подавить кого-то одного, используя его ресурсы, давить второго. Значит, поскольку не получилось с Россией, они начали давить на Китай. Там тоже стало не очень получаться. Значит, опять-таки, потому что есть вот эта смычка вынужденная. Китай стал проводить, почувствовал угрозу, стал проводить более активную военную политику в акватории Тихого океана. И начал активно искать и нашел взаимопонимание с Россией в этом плане. Теперь перед Соединенными Штатами стоит задача разорвать это взаимопонимание, значит, для того, чтобы опять пытаться давить поодиночке. И это долгосрочная политика, она не изменится до тех пор, пока у Соединенных Штатов есть ресурс для того, чтобы ее проводить.
Хорошо, но вот если вспоминать заявление Владимира Путина, сказанное вот в одном из телевизионных фильмов последних дней, он говорил, что в 30 лет назад распался не Советский Союз, а распалась историческая Россия с тем территориальным и материальным богатством, которое копилось столетиями. Возникает вопрос, какие вызовы сейчас стоят перед Российской Федерацией? То есть можно ли говорить о том, что все-таки страна стабилизировалась, и, соответственно, есть силы и ресурсы вести вот эту вот позиционную уже, борьбу фактически на постсоветском пространстве в рамках своих интересов?
Но вы же знаете, что Россия успела прирасти Крымом, да, как минимум за
безусловно
это время. Это, в общем-то, серьезная победа, потому что полуостров имеет стратегическое значение в Черном море. И более того, фактически изъятие Крымского полуострова из состава Украины обесценили для Соединенных Штатов получение Украины как союзника. В значительной степени обесценили. Опять-таки, на Кавказе Россия способствовала фактическому изъятию из грузинского обращения Абхазии и Южной Осетии. Да, то есть она признала, они-то давно были, знаете, формально независимы, да? Но если до этого Россия признавала территориальную целостность Грузии в ее, знаете, советских границах, то после 1988 года она признала Абхазию и Южную Осетию, и для нее вопрос, опять-таки, о грузинских границах закрыт. То есть теперь она может ждать и 100 лет, и 200, когда Грузия уймется и признает неизбежное. Причем еще, опять-таки, неизвестно, в каких границах к тому времени будет Грузия существовать, потому что я, кстати, напомню, что в середине 90-х Грузия переживала момент, когда она чуть не распалась на Западную и Восточную Грузию. Вот, когда в Западной Грузии звиадисты имели значительный перевес, имели значительную поддержку, и страна находилась на грани гражданской войны. Так что не факт, что это последние потери Грузии. Тем более, что всегда, если государство нищает, а Грузии богатеть не с чего, при той политике, которую она сейчас проводит, то рано или поздно начинается его деструкция, потому что тогда возникает вопрос уже внутри страны, кто кого кормит. Вспомните, как это было в конце Советского Союза, когда области начали между собой проводить границы, выставлять таможни, вводить собственные валюты, и каждая область охранять свою колбасу от соседей. Ну, это не потому, что именно в Советском Союзе именно так люди были настроены. Когда происходит серьезное обнищание государства, эти процессы происходят везде, в любой стране. Вот и здесь точно то же самое будет происходить, если политика не изменится. Опять-таки, мы видим, что, допустим, деструкция Украины, она затормозилась, то есть она продолжается, но идет не такими быстрыми темпами, как можно было бы ожидать, за счет того, что Украина быстро теряет население. То есть, если бы она не потеряла бы треть своего населения, а может быть и больше трети, процентов 40, то понятно, что вот эти вот не находящиеся применения рабочие руки давили бы на украинских политиков, и, соответственно, те бы искали бы, опять-таки, выход в региональном сепаратизме. Они, в общем-то, и начали искать уже в 2014-2015 году. Мы сейчас просто об этом забыли, но ведь никто же не отменил там этой янтарной республики на территории Ровенской и Житомирской областей. Она же так и работает. То есть там продолжают добывать, фактически открыто добывают янтарь и контрабандным путем продают его за границу. Государство знает, но ничего сделать не может. Потому что если оно, когда оно пыталось что-то сделать, ему открытым текстом сказали, что сейчас воевать будем. И оружия здесь полно.
Как вы считаете, у Российской Федерации есть потребность как раз стабилизировать и восстановить весь этот пояс из бывших республик Советского Союза? Или все-таки, с учетом напряженности и колоссального затраты силы, есть несколько ключевых точек на карте, вот на которые стоит опираться, а остальное, ну, будь что будет?
Понимаете, границы, безусловно, Российской империи сложились не случайно. Так называемые естественные границы, естественные рубежи государства, они защитимы, они обеспечивают безопасность наиболее важных стратегических точек внутри страны. Далее. Значит, поэтому, безусловно, Россия объективно будет стремиться вернуться примерно к тем же границам. Не могу сказать, что к тем же до миллиметра, но примерно к тем же. Но это как историческое стремление. То есть это, во-первых, не значит, что она к ним обязательно вернется, а во-вторых, это не произойдет при Путине, это не произойдет при преемнике Путина. Значит, это может не произойти даже до конца 21 века. Что-то может присоединиться, что-то может не присоединиться. Но, безусловно, такое объективное стремление к выходу на старые имперские границы будет присутствовать. Потому что они возникли не случайно. Если мы посмотрим на западную границу, да, вот она как сформировалась примерно при Киевской Руси, так все время историческая Россия пыталась на эту западную границу выйти. Если мы посмотрим в Среднюю Азию, опять-таки, ее присоединили в тот момент, когда возникла проблема охраны коммуникаций между центром России и Дальним Востоком. А эта проблема сейчас никуда не денется, потому что коммуникаций становится больше, но тем не менее вот это узкое горлышко в районе Урала и дальше до Байкала, оно сохраняется, и имея современную границу, огромную границу в степных пространствах, которую очень трудно охранять. И с той стороны трудно охранять, потому что там живет очень мало казахов на очень большой территории. Значит, это определенная уязвимость для России. Естественно, будут пытаться каким-то образом эту уязвимость ликвидировать. Как? Ну, вот есть, допустим, вариант ОДКБ, да, когда Россия гарантирует безопасность своих среднеазиатских коллег, не потому, что ей больше нечем заняться, а потому что это одновременно и ее безопасность, да? Есть вариант экономической интеграции, а за ней политическая. Но, опять-таки, это разные варианты, которые могут складываться и не складываться на протяжении десятилетий.
Ростислав Ищенко с нами, президент Центра системного анализа и прогнозирования. YouTube-канал «Говорит Москва», стрим там продолжается. Прямой эфир 495-737-3948. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит и Москобот». СМС-портал +7 925 88 88 948. К вашим вопросам после информационного выпуска обязательно обратимся.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов, их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
10:36, столица, программа «Револьвер». Микрофон Евгения Волгина, Ростислав Ищенко с нами, президент Центра системного анализа и прогнозирования. Как я обещала, несколько вопросов от наших слушателей. Так, Роман Иванович говорит, градить границы – это ли не политика из прошлого века? Устройство Европейского Союза или тех же самых Штатов с их уровнем жизни – не лучший ли выбор?
Ну, как-то в Европейском Союзе есть границы.
Ну да, но имеется в виду,
более
я
того,
правда не знаю, чем...
эти самые эти границы между разными странами Европейского Союза имеют различный статус. Допустим, не все входят в Шенгенскую зону, не все страны Европейского Союза входят в зону евро. И даже те, которые входили в Шенгенскую зону, неоднократно приостанавливали действия шенгенских соглашений, когда возникала угроза государственной безопасности.
Даже сейчас,
в частности,
кстати.
Дания приостанавливала, когда возникала угроза проникновения мигрантов на ее территорию неконтролируемого там, и так далее. Значит, Штаты... Ну, между советскими республиками тоже были условные границы, да, но между штатами они менее условные, чем были между республиками СССР, потому что в разных штатах разное законодательство, потому что советские конституции всех республик, они были, в общем-то, списаны с Конституции СССР, и фактически какие-то там права декларировали, но так или иначе вся вертикаль управлялась из Москвы, вот. В Соединенных Штатах законодательства разных штатов могут отличаться очень серьезно друг от друга. И в плане чисто уголовных самых наказаний за разные вещи. Где-то есть смертная казнь в каких-то штатах нет смертной казни. Значит, и в общем-то, по массе показателей, там, и по владению оружием, значит, где-то это очень просто сделать, где-то существует масса ограничений, значит, ну, и по другим показателям тоже, вот. Поэтому сказать, что в Штатах нету границ внутренних, что касается благосостояния, ну, так благосостояние зависит не от того, какие там внутри границы, а каких границ нету. Опять-таки, Конституция России, по сути дела, с 90-х годов мало изменялась. Ну, вносились определенные изменения, да, но по большому счету она, Россия как была суперпрезидентской республикой, так таковой и является. Значит, но Россия, допустим, 98-го года и Россия 2018-го года по уровню благосостояния – это, знаете, абсолютно разное государство. И опять-таки сейчас я не знаю, кому на кого надо равняться. Я бы сказал, что Соединенным Штатам, в общем-то, для того, чтобы достичь и Западной Европе, кстати, для того, чтобы достичь российского уровня, еще надо напрячься, начиная от широкополосного интернета, заканчивая доступом к медицинской помощи там, и так далее. Или там к основным продуктам питания тоже. Ну, опять-таки, мы же сейчас вот наблюдали в этом году, да, значит, когда кризис один на другой наложившийся, там, ковидный, значит, топливный, все остальные привели к тому, что в Европе и в Соединенных Штатах, в отдельных регионах полки были пустее, чем в свое время в Советском Союзе во время его заката.
Ну, недолго, но было.
Ну, да. Там тоже было недолго, потом Советский Союз кончился, значит, после этих самых, после пустых полок. Ну, опять-таки, кто мог в 90-е годы представить себе такое, да, что в Западной Европе будут вешать на эти самые, на магазинные полки нарисованные товары, да?
А как говорят, но американцы-то все равно действуют максимально эффективно, используя свои ресурсы, это факт,
если бы американцы действовали бы максимально эффективно, России бы давно бы не было. Потому что последние 30 лет американцы занимаются удушением России. Где эта эффективность? Сейчас речь идет о том, что в Соединенных Штатах может начаться полноценная гражданская война и развал страны внутренней. Опять-таки, я не отношусь там, к числу ожидающих там, больших или мечтающих о больших проблемах для Соединенных Штатов. Значит, я как раз считаю, что теоретически, в общем-то, Соединенные Штаты могут пройти этот кризис с большими потерями, но, в общем-то, сохранив и целостность, и определенный уровень влияния в мире там, и так далее. То есть такой шанс у них есть, и это, кстати, достаточно неплохой шанс. Хотя, конечно, влияние их будет серьезно урезано. Вот. Но не только наши, да. Американские эксперты говорят, что, по сути дела, в стране идет гражданская война, И, по сути дела, страна находится перед перспективой распада. Повторяю, это экстремальный вариант, да, и есть надежда, что он не произойдет, потому что, в общем-то, мало удовольствия от распада ядерной державы.
Просто, да, здесь же можно штрих к портрету вот добавить, как то критиковали Трампа во всех средствах массовой информации. Но сейчас, после того, как Байден поговорил с Путиным, и то, какие он формулировки использовал, на него ополчились фактически все, и демократы, и республиканцы, и пресса, и истеблишмент, потому что как будто бы на него делали одну ставку, а он себя ведет как классический политик 70-х, 80-х годов, понимая о том, что он говорит.
Когда в стране плохо, критиковать будут кого угодно. Критиковали Леонида Ильича. Значит, потому что он плохо говорил и много орденов, значит, получал, да. Вот. Леонид Ильич умер, стали говорить, что не такой плохой был Леонид Ильич, потому что дальше как-то похуже пошло. Стали критиковать Михаила Сергеевича за то, что он перестройку провозгласил, значит, а лучше не стало. Значит, сплели лапти Михаилу Сергеевичу, стали критиковать Бориса Николаевича за то, что пьет много, а толку мало. Значит, сейчас бы Путина бы критиковали, если бы ситуация бы не изменилась. Его не критикуют не потому, что он чем-то серьезно, ну, он, конечно, отличается ростом, весом, телосложением, там, возрастом и так далее. Но его бы тоже бы критиковали бы, если бы ему бы не удалось бы сломать эту ситуацию и перевести страну с нисходящей на восходящую траекторию. Его-то поддерживают не потому, что у него фамилия Путина, зовут его Владимир Владимирович, да, и не потому, что он там в Ленинграде родился и вырос. Значит, его поддерживают, потому что он вернул народу, кстати, благосостояние и веру в завтрашний день. То есть люди на протяжении, как минимум, последних 20 лет ощущают, пусть там поэтапно, пусть с какими-то небольшими откатами, но все равно постоянное улучшение и повышение уровня жизни.
Значит, ну, кто-то чувствует, кто-то нет. Вот мне кажется, но, здесь...
Есть люди, которые никогда ничего не чувствуют.
Есть такие.
Да, то есть мы говорим просто об основной массе, потому что, понимаете, если за человека, который 20 лет, по сути дела, возглавляет государство, продолжает голосовать больше половины населения, значит, это результат. То есть, в принципе, такого не должно быть. Люди надоедают. Люди у власти просто надоедают. Вы помните, когда там, может быть, и не помните, но где-то году в 2007-2008 та оппозиция, которой уже нету, а тогда она еще была достаточно сильной, либеральная оппозиция, она выдвигала, то есть вы представляете себе, ваши дети вырастут, вот те дети, которые еще не родились, вырастут, закончат школу, закончат
вуз. Я помню, вуз, Слава, да.
А Путин все еще будет у власти. Угу. Какой ужас, да? Значит, ну, нерожденные тогда дети, не родившиеся дети, выросли, закончили школу, некоторые уже вузы закончили, Путин все еще у власти, ужаса нету.
И новой оппозиции нету, кстати.
Оппозиции нету. И я не вижу на улицах толпы плачущих людей, которые страдают от того, что Путин все еще у власти. Понимаете, это результат. Его никуда не денешь.
Но Димитриус говорит, но если на Западе и в США все так плохо, почему же российская элита, как политическая, так и финансовая, предпочитает туда отправлять свои семьи? А ведь это не самые глупые люди в России, понимают, что делают и зачем.
Во-первых, значительная часть элиты семьи уже вернула оттуда. Хотя когда-то отправляла. Значит, и более того, уже возвращается даже не элита, а достаточно такой твердый средний класс, который в свое время выехал, просто потому что там действительно было комфортнее жить в свое время. Ну, не то, что там в конце 90-х, даже в нулевые годы еще на Западе было жить реально комфортнее. Значит, людям было интереснее. Это, там, кто-то выезжал, потому что он надеялся состояться по работе, у некоторых даже получалось там, и так далее. Вот. А сейчас они ощущают дискомфорт, они возвращаются. И многие люди из тех, кто живет на Западе, да, говорят о том, кто-то говорит, хотели бы вернуться, но уже нет возможности. Там, дети выросли, они уже чувствуют себя гражданами этой страны, значит, а мы уже там все равно, ну, еще 5-10 лет, да и помрем уже все равно как-то. А кто-то здесь все имущество продал, значит, все связи разорвал, ему просто некуда уже возвращаться, начинать очередной раз на пепелище с нуля, люди, которым там 40-50 лет, ну, или 60, тем уже более, страшно. Как-то уже не хотят. Они все же являются там, Александром Исаевичем Солженицыным, который уехал в Вермонт, его там приняли, приехал сюда, его здесь приняли. Значит, далеко не всем так везет, то есть быть востребованным, да? И тогда, и там, и тут, и тогда, и сейчас. Вот. Поэтому, да, кто-то там, значит, живет и страдает. Значит, опять-таки, причем по разным причинам страдают. Значит, кто-то страдает, потому что сейчас оказывается, что там под той специальностью, которой человек уезжал, он сейчас был бы более востребован в этом самом, в России. Значит, кто-то страдает от того, что соотношение, допустим, зарплаты, цены и расходы там, на коммуналку и на все остальное в России сейчас становится более благоприятно, чем там же на Западе. Потому что зарплаты там больше, но там значительно больше и расходы. Значит, кто-то страдает от засилия мигрантов, значит, вот. Кто-то страдает от ювенальной юстиции, да. Ну, тут много, но мы же, опять-таки, мы видим, это же не наше изобретение, да? Мы бы, может быть, об этом бы и не знали бы, если бы об этом не писали, не говорили представители западного общества, о том, что фактически идет разложение общественных механизмов, идет атомизация западных обществ. Не случайно правые на Западе начинают набирать очки, как начинают, они уже 10-15 лет как набирают очки, и если бы не, ну, не всегда честные правила игры, значит, по которым с ними играет леволиберальная оппозиция, они бы, возможно, уже были бы у власти. Но, и, в принципе, на Западе сейчас нормальные правоконсервативные партии, там, значит, опирающиеся на там, традиционную семью, ну, то есть, не экстремистские какие-то силы. Значит, их провозгласили фашистами, наклеили на них ярлыки, и поэтому населению как-то неудобно даже за них голосовать.
А вы думаете, что реванш против вот этих индоктринированных политиков, взглядов, идеологий, он возможен?
Ну, он сейчас происходит, смотрите, в том самом, безотносительно их отношения к России, да, ну, потому что, допустим, в Венгрии правые политики достаточно неплохо относятся к России, в Венгрии правые у власти, в Австрии правые политики достаточно неплохо относятся к России, в Австрии правые у власти уже не один год. В Польше плохо относятся, но в Польше тоже правые у власти, у них очень напряженные отношения с евробюрократией. В Прибалтике везде правые у власти, они маленькие, они не такие, как поляки, им труднее бороться с евробюрократией, но они тоже лавируют, маневрируют, и заметьте, они мигрантов к себе не пустили. Даже когда Европейский Союз договорился, что он за них будет платить, они организовали карусель, при помощи которой эти мигранты приезжали к ним и тут же уезжали назад в Европейский Союз. Другие страны, вернее, Европейского Союза. Вот. То есть во Франции правые постоянно усиливаются. В Германии, ну вот на этих выборах они набрали поменьше голосов чуть-чуть, чем на предыдущих. Но, в принципе, все равно правая партия, альтернатива для Германии, она, по-моему, входит в тройку ведущих политических сил. Но это совсем недавно еще не было такого. Там самыми правыми были ХДС, ХСС, которые давно, по сути дела, уже самые либералы, и уже идут на выборы с леволиберальными идеями, они только правые уже по названию. Ну, посмотрите, вот Меркель – это ХДС, ХСС, да? Посмотрите, что она провозглашала в свое время. Это те же самые идеи, которые провозглашают эти американские ребята из БЛМ, значит, из Демократической партии. Это чисто леволиберальное, это, собственно, помесь троцкизма с анархическим либерализмом.
Но инерция-то, видимо, высока, потому что наши слушатели продолжают обращать внимание на то, что вот 709-й, спросите любого иммигранта, который хотел бы вернуться. Я не готова спрашивать иммигрантов, но я знаю иностранцев, которые здесь занимают довольно высокие посты и не собираются еще там с лохматых времен, и не собираются, кстати, никуда возвращаться.
Знаете, вот в чем дело. Меня всегда сами удивляют люди, которые заявляют, что оттуда никто не хочет приехать. Я ведь не утверждаю, что отсюда никто не хочет уехать туда.
Ну да.
Значит, да, есть люди, которые, опять-таки, всегда считают, что лучше там, где их нету. Значит, но они же, опять-таки, почему-то не уезжают. Например, в Советском Союзе не выпускали. Да? Значит, нельзя было уехать. А сейчас, пожалуйста, садись и уезжай.
Собрался?
Да, кто мешает? Нет проблем. Но тут же начинается нытье, о чем я там буду заниматься, а где я буду жить, а что я буду есть. Так, извините, если там тебе есть нечего и жить негде, так где тогда тебе лучше, там или тут?
Но здесь еще инерция, конечно, довольно серьезная и сильная в плане того, что в 90-е годы голодуха, разруха и так далее здесь, поэтому там хорошо. И с тех пор, по сути, это и осталось, несмотря на значит, определенный рост доходов, несмотря на там, определенный рост благосостояния и так далее. В любом случае, если начать рассуждать, ну там-то плохо, ой, там-то хорошо, все равно, несмотря на БЛМ, миграционный кризис и так далее, а здесь-то в любом случае всегда будет плохо. Ну, не знаю, мне кажется, это инерция мышления. Есть другой аспект. Кстати, если возвращаться к противостоянию с Западом, с вашей точки зрения, может быть, сдержанная активность Российской Федерации на этом поле, в чем, кстати, критикуют некоторые российские власти, вот в этой вот немножечко такой осторожной позиции, эта низкая активность обусловлена все-таки экономическими опасениями, что в Штатах есть до сих пор ресурс такой, что а мы вам, если что, санкции введем, и доллар у вас будет по 200?
Нет, почему? Просто дело в том, что и для Соединенных Штатов, да, необходим кризис. Необходимо, чтобы Россия находилась в состоянии конфронтации со своими ближайшими соседями. Лучше реальной военной конфронтации. Ну, не обязательно там бегать по полям с автоматами, да, можно войну начать и кончить. Значит, желательно так, как в Донбассе. То есть, чтобы линия разграничения была, перемирие было, а мира не было. Значит, это будет постоянно пожирать российские ресурсы, американцы будут себя хорошо чувствовать. А России нужен мир. Нужен мир и быстрое ускоренное развитие, потому что, опять-таки, если вы посмотрите на то, что произошло за последние 20 лет в России, посчитаете мосты, дороги, порты, значит, все, что построено за это время, это больше, чем за 200 лет до этого. Больше, чем построили при императорах, начиная с Петра I,
и при
советской власти. Но мостов вообще больше. За время Путина мостов в России построено больше, чем было построено за все время до этого. Каналы выкопали больше до него.
Железных дорог построили побольше.
Железных дорог все-таки построили до него больше, да. Но, опять-таки, сейчас же программа железнодорожного строительства большая. Значит, ее еще полностью не реализовали даже первый этап. Значит, первый этап, там, по-моему, 5000 километров должны были построить, а построили там 2,5 или 3 тысячи. Значит, а на втором этапе еще 15. Ну, если построят 5 и 15, 20 тысяч километров, то это будет очень много вообще-то. А построят, потому что, посчитайте, Россия же огромное государство, посчитайте один только северный широтный ход, это железная дорога, которая должна связать между собой порты вдоль Северного морского пути. Посчитайте железную дорогу, которую уже там довели до Якутска и будут тянуть на Чукотку. Оно-то на карте кажется немного, пару ногтей, а на самом деле это тысячи километров, вот. Потом, очевидно, будут строить железную дорогу и от Владивостока тянуть туда, в сторону Чукотки, вдоль побережья Охотского моря и так далее. Это просто логично, да? Значит, будут строить, соответственно, меридиональные железные дороги, значит, да и шоссейные тоже, для того, чтобы покрыть Сибирь транспортными артериями. Значит, транспортные, мы говорим о том, что в Сибири мало населения, да? Ну, за Уралом фактически живет там чуть ли не 10% населения России, да, или 15%, а все остальные живут в Европе. Если мы хотим, чтобы территории за Уралом были населенными, да, развивались, необходимо построить логистическую сеть, то есть построить дороги. Люди живут там, где проложены дороги, там возникают города, там, вернее, как, возникают заправки, возникают магазинчики, значит, возникают полустанки, потом там возникают школы, потом там возникают заводы, потом там возникают города и так далее. Значит, если просто в тайгу высадить комсомольцев с палатками, они там город построят, но жить там никто не будет.
Ну, это да, правда, есть некоторые чиновники, которые говорят, пусть сначала люди проявят активность, у нас такие разговоры тоже в студии были, вот, а потом, может быть, мы и дорогу и проложим, вот. Ну, там сразу про коррупцию начинают говорить, но это, правда, детали. А Роман говорит, а не боитесь вашей поддержкой крайне правых доиграться до фашизма? А где была поддержка крайне правых? Вот это интересно. Что хотел сказать, что хотел услышать наш слушатель?
Мы как раз сказали, что правые консерваторы – это не крайне правые. Это правый центр, правые консерваторы. Это люди, которые выступают за сохранение национальных традиций. Значит, за то, чтобы изменения проходили медленно эволюционным путем, потому что когда прибегают, значит, радостные товарищи, которые хотят осчастливить все человечество, желательно уже вчера, то, как правило, после этого всему человечеству бывает очень плохо на протяжении нескольких десятков лет, а то и целого столетия. А особенно плохо бывает той части человечества, которая живет в той стране, которую первой наиболее усиленно начинает осчастливливать. Так, кстати, было не только в России после 17-го года, так было во Франции после Великой Французской революции. Значит, по тем временам, значит, французские потери только в войнах, то есть только потери революционных войн и наполеоновских войн совместно составили порядка 4 миллионов человек только убитыми. Значит, для Франции того времени это огромные потери, это больше 10, где-то порядка 15% населения. А учитывая, что, как вы понимаете, это в основном потери мужского населения, да, потому что воевали-то в основном мужчины, значит, то это, в общем-то, в страну ввергло в серьезный демографический кризис на продолжительное время. И возможности там, ее подорвало фактически после этого. Франция по всем показателям уступила первенство в начале Великобритании, потом и Германии. Вот. Ну и, в общем-то, не могу сказать даже, что она до сих пор полноценно возродилась. Той Франции, которая была при Людовике XVI с ее мест в мировой политике уже нет и, скорее всего, никогда не будет. Вот, она это место потеряла навсегда. Значит, в России тоже шли страшные деструктивные процессы. Нам в каком-то смысле повезло, да, страна смогла... Восстановиться. Ну, я бы не сказал даже, она смогла возродиться, она смогла начать возрождение, потому что до конца мы еще не дошли, этот процесс, может быть, прерван. Вот. Но, опять-таки, какой ценой нам повезло? Значит, если посчитать только потери в войне Великой Отечественной, значит, это уже... больше 25 миллионов. Там 27 сейчас считают. Значит, ну, даже если мы, кстати, округлим в меньшую сторону и посчитаем 25, это огромные потери. А если считать потери в ходе гражданской войны, революции, эмиграции, там, разных этих самых, разных голодов 30-х годов, 40-х годов там, и так далее, то в результате мы досчитаемся там, до 40-50 миллионов. Это огромные демографические потери для страны. А потери в перестройку дополнительно. Или после перестройки. Это страшная цена, которую заплатила страна за разного рода эксперименты. Значит, поэтому лучше медленно, не торопясь, но надежно.
Ростислав Ищенко был с нами, президент Центра системного анализа и прогнозирования. Ростислав, спасибо, ждем вас снова. Далее спасибо. Новости, потом Макс с Мариной. Я к вам в 2 часа вернусь.